Мы читаем книгу Труды Бальсулям 338, статья «Суть религии и ее цель». Материал можно скачать с сайта Арвуд. Также можно задавать вопросы через интернет. Суть религии и ее цель.
Да, это очень важная статья. Конечно же, она короткая. И, может быть, не расскажет нам обо всех вообще вопросах и сомнениях, и обсуждениях, которые возникли в отношении вообще темы религии и цели религии, сути религии. Это то, что занимает человечество уже тысячи и тысячи лет. И когда мы начинаем сосчитывать, что религия появилась у человека, у дикого человека несколько тысяч лет назад, и что сегодня происходит с религией, с верованиями и с понятием религия, которое, в которой нуждается человек и должен развивать ее, он в любом случае не может оставить эту тему, а отключиться от нее. И почему нам настолько нужна религия в нашей жизни? Недостаточно нам того, что мы живем здесь, в этом мире, и стараемся более-менее существовать. Чего недостает? Посмотрим, что говорит Бааль Сулам. Конечно же, после этого тоже возникнет много вопросов. Но в любом случае, будет у нас материал подумать об этом больше. И также мы лучше поймем в наше время здесь, в той истории, которую мы с вами проходим, насколько эти вещи, они все-таки продолжают быть очень-очень важными. И мы видим, что понятие «религия» пробуждается в человеке, не оставляя его. И по мере того, как человек развивается, ему кажется, что он становится свободным, это ему становится неважным, мы видим, что это не так. Не так это. Но понятие религия буквально стоит все время рядом с нами и сопровождает нас, продвигаясь вперед и не оставляет. Так, пожалуйста, давайте начнем изучать ее. Так суть религии и ее цель.
Суть религии и ее цель. 398 страница. Здесь я хочу ответить на три вопроса. Первый. В чем состоит суть религии? Второй. Ожидается ли достижение ее цели в этом мире или только в будущем? Третий. Направлена ее цель на благо Творца или на благо творений? И при первом взгляде всякий читатель удивится моим словам и не поймет эти три вопроса, которые я поставил для себя в качестве темы данной статьи. Первое. Ведь это ясно и младенцу. И кто же не знает, что такое религия? Второе. А уж тем более ее вознаграждение и наказание, которое сулится и ожидается главным образом в будущем мире. Не говоря уже о третьем вопросе. Ведь всем известно, что она направлена на благотворение, чтобы привести их к добру и счастью. И разве можно к этому добавить еще что-то? И действительно, добавить мне нечего. Однако, поскольку три этих положения известны и декламируются автоматически, как истина, впитанная с молоком матери, изученная досконально до такой степени, что ничего нельзя прибавить к ним или выяснить в течение всей жизни, это лишь указывает на незнание этих возвышенных вещей. Они обязательно являются собой все основание фундамента, на котором зиждется и на котором опирается весь вес религиозного здания. А в таком случае скажите мне, как может быть, что у малолетнего подростка на лет 12-14 уже есть готовое место в голове, чтобы как следует продумать и понять три этих таких тонких для восприятия положения. И уж тем более, в таком достаточном виде, что ему было бы не нужно добавлять к этому какое-либо знание, понимание в течение всех дней своей жизни. И именно здесь и зарыта собака. Ведь это поспешное предположение привело ко всему тому легкомыслию и тем диким выводам, которые наполнился атмосфера нашего мира в этом ныне здравствующем поколении, что привело нас к состоянию, когда следующее поколение почти полностью ускользнуло из наших рук.
Если есть вопросы, пожалуйста. Нет. То есть, или же все понятно, или вообще ничего не понимаем. Одно из двух. Москва 4.
Раф, вот маленький вопрос. Вот здесь Бальсалам перечисляет второй пункт и говорит, что известно, что религия направлена на, как он пишет, ожидается вознаграждение главным образом в будущем мире. Но ведь религия также и направлена на вознаграждение в этом мире. Люди же хотят получить прямо сейчас. Не очень понял это.
Ну, это
каждый, насколько он объясняет это себе и другим. Есть религии, которые более направлены только на будущий мир, после того, как человек умирает. Так они объясняют будущий мир. Есть такие, которые говорят, нет, религия помогает нам также и в этом мире, когда мы получаем какую-то душевную компенсацию, что нам будет хорошо в будущем мире, и поэтому в этом мире нам тоже легче, мы можем оправдать нашу жизнь, которая есть у нас здесь. А есть такие, когда все говорят, нет, акцент как раз на этот мир, а не на будущий мир, что если мы верим, мы совершаем как можно больше действий всевозможных в нашем мире, в ежедневной жизни, в нашем исправлении, в том, как мы ведем себя с детьми, в семье, в обществе, это помогает нам главным образом в этой жизни, в этом мире. Или вообще любая религия, любая страна, любое общество, оно истолковывает в том или ином виде, на благо кому, религия. Но главное, что это на благо человеку, да? Будь это в этом мире, будь это в будущем мире, но на благо самого человека. Алма-Ата.
Спасибо, учитель. Раф, а что нам нужно вынести из этой статьи? Что должны увидеть, услышать?
Ну, мы это увидим в пути. Я сейчас как будто ничего не знаю. Я только учу его подход к религии, насколько Бальсулам объясняет нам, что она собой представляет. Бразилия.
Yes, Rav, does this rule of religion, does it also apply to us in our
society? Роль религии также связана и с нашим обществом, с нашей группой. Мы тоже это проходим?
Нет, наша группа Бней Барух, она не принимает всего этого, но учится вследствие этого, каким образом она должна относиться вообще к понятию «религия». Принимает ли она религию, то, что написано здесь, и то, что принимают люди, с улицы, то, что называется, вне стен Небаруха, или же мы должны сформировать для себя, и Бальсулам касается затем этого, что мы должны сформировать себе понятие религия в ином виде, что мы строим религию нашу в другом виде. И здесь проблема нашего сопротивления всему понятию религия, которое принято в народах. Да, во всех народах, что понятие религия наше противоположно, что мы должны достичь религии в этом мире, мы должны достичь ее с помощью нашей особой работы в отмене нашего желания получать, и что религия, она на самом деле на пользу работающему, который реализовывает эту религию и совершает действия для того, чтобы превратить религию в знание. Вскоре мы это увидим. Сибирь.
Там здесь написано, а разве можно к этому добавить еще что-то? И действительно, добавить мне нечего. Не совсем понял, что здесь имеет в виду Бальсулам.
Тем вопросам, которые задают обычные люди, нечего добавить, потому что они задают все вопросы, которые могут выполнить в эгоизме человека, в природе человека. И поэтому скажи мне, что я должен делать сейчас, когда я живу, когда я умираю, со своими близкими, с миром и так далее. Но когда я делаю как я, тогда как наука Каббала говорит, ты должен работать не с тем, что есть у тебя вне тебя, а с тем, что ты внутри. Ты должен изменить свои свойства внутренние. И тогда ты придешь к состоянию, к пониманию, к ощущению того, что называется религия. Что религия в общем и целом — это средство раскрытия Творца. Италия 1.
Buongiorno, Rav. Possiamo intendere il mondo a venire come il nostro prossimo stato, il superamento da una discesa?
Можно ли понять так, что будущий мир — это наш следующий этап, подъем над падением?
Будущий мир — это ощущение, как и этот мир, это тоже ощущение, что это ощущение того, что мы находимся под властью Творца, в раскрытии Творца, внутри Творца. В этом все различие между религией и Каббалой, когда религия дает человеку какую-то возможность, ты проделай те или иные действия, и ты веришь, что ты получишь за это компенсацию, потому что это хорошо в глазах высшей силы. А наука Каббала говорит, что только при условии, когда ты изменишь свою природу и придешь к тому, чтобы уподобиться, приблизиться к высшей силе, в этой мере ты придешь к оплате, к вознаграждению, когда ты будешь как она. Это, по сути дела, является целью. Флорида.
As a follow-up to the friend's question from Italy, how does religion...
Продолжение вопроса, товарищи из Италии. Как религия нам помогает в будущем мире.
Я не знаю, что такое будущий мир. Написано в науке Каббала, свой мир увидишь при жизни своей. То есть ты должен раскрыть здесь и сейчас свой духовный мир, который скрыт от тебя не потому, что ты живешь или умираешь, но он скрыт из-за твоего эгоизма. Так отмени свой эгоизм. Насколько ты отменишь его, в соответствии с этим ты сможешь чувствовать будущий мир. Сейчас, тут, сейчас и здесь, на месте.
Это и называется цель религии?
Цель религии — это прийти к раскрытию Творца, творению в этом мире. Так это согласно определению Бааль Сулама. Мы вскоре здесь это прочитаем. Питактиква 4.
А почему Бааль Сулам пишет, что подросток 12-14 лет может знать уже все, не может знать все законы природы?
Потому что мы думаем, что если он приходит к таким раскрытиям, он уже знает, что хорошо, что плохо, что такое Творец, что такое творение и так далее. Но для того, чтобы на самом деле прийти к постижению духовному, к настоящей религии, для этого нужна большая работа и раскрыть это в виде очень особом. Не в молодом возрасте это уже позволено, дано, скажем так, рыховат.
А что вот с этими дикими выводами, то, что он пишет тут Бааль Сулам? И второе, что это за следующее поколение, которое вообще ускользнуло меж пальцев?
Об этом мы еще поговорим, выясним это в будущем. Вы сами поймете. Здесь существует большая проблема, поскольку мы находимся в мире, который всецело религиозный, где есть всякие религии и верования, буквально тысячи религий и верований, которые находятся в нашем мире, кроме трех основных религий — это иудаизм, ислам и христианство. И кроме этого есть очень много еще разных видов, и я не хочу эти вещи и объяснять, нам они и не нужны. Мы должны вследствие этого научиться тому, что относится к нам. И то, что вы поймете и постигнете сами об остальном, это останется у вас. Но Каббала не очень-то любит говорить за или против чего-то, что находится вне ее, потому что это нам не так важно. И ей не так важно, ей достаточно того, чем она занимается. Ну и последний, Тель-Авив 4.
Как раз это и был вопрос. Тут Бааль Сулам пишет в одном месте, что что любой народ может оставаться в своей религии, и вдруг он пишет тут целую статью. Может быть, не статья, хотя вот в первом абзаце.
Это мы тоже должны выяснить, что называется, что если человек стремится к возлюби ближнего как самого себя, он может оставаться в своей религии, да? Так он пишет. И это верно, потому что одно другому не мешает. Это то, что он хочет сказать, что все религии и верования, которые есть у человечества, это всего лишь социальные направления, как правильно создать связь между людьми, между одним человеком и другим человеком, и также между человеком и высшей силой, что поможет человеку, но ни в коем случае не относится к отношению человека с Творцом, потому что Творец — это сила отдачи, и с ним можно связаться только в мере, когда человек изнутри, из своего сердца, то есть из своих желаний, действует в направлении Творца и требует от него исправления сердца. Вот так. Наука Каббала в целом приходит для того, чтобы исправить наше сердце, чтобы было направленным на любовь, на творение и на Творца. Насколько все остальные религии и верования занимаются этим, вы можете проверить, и я не нашел. Петактиква 20.
Вот сегодня, когда раскрыты все методики, вот люди все-таки предпочитают, например, ислам, да, там, где говорится о будущем мире. Почему человек делает такой выбор, если вот есть даже открытая наука Каббала, где можно в этом мире уже получить вознаграждение, а люди все-таки предпочитают будущий мир?
Этот мир, он не так уж важен. Что думает человек? Я живу здесь, более-менее все умирают. Но после того, как я умер, наверняка меня ждет там большая награда. И поэтому это влечет людей, привлекает людей, когда в любой момент, неважно, что произойдет со мной, я наверняка получу то, что уготовано мне после смерти. Ну, будем учить дальше, нам станет понятнее. Пожалуйста, Дуди.
Итак, заголовок «Абсолютное добро». И чтобы не утомлять читателя долгими речами, я опираюсь на все то, что написано и выяснено в прошлой статье про учительство, и главным образом на то, что выяснено в статье «Дарование Торы», обе из которых являются как бы предисловием к стоящей перед нами в высокой теме. А здесь я буду высказываться кратко, с максимальной простотой, так, чтобы было понятно каждому. Для начала нужно понять, что такое Творец, что Творец является абсолютным добром. То есть нет никакой возможности в мире, чтобы он причинил кому-либо хоть какое-либо страдание. И это понимается нами как аксиома. В то же время здравый смысл ясно указывает нам основу всех творящих зло, которое определяется только и исключительно как желание получать. Это означает, что поскольку он жаждет получить благо, которое в чем-то восполняет его, и обнаруживает, что это его желание вредит ближнему, то поэтому он все равно решается навредить ближнему, движимый желанием получать собственное наполнение. Так что если бы это творение не извлекало бы из этого никакого наслаждения для себя самого, не было бы ни одного творения в мире, которое вредило бы ближнему. А если иногда мы находим какое-либо творение, которое вредит ближнему без всякого желания получать собственное наслаждение, оно совершает это только по старой привычке, которая возникла у него изначально на основе желания получать. А сейчас, как известно, эта привычка избавляет его от необходимости в какой-либо новой причине.
До сих пор все понятно? О том, что мы сейчас с вами читаем, да? Задавайте вопросы о том, что мы сейчас читаем, скажем, Азия, Петахтиква 13, о том отрывке, который мы сейчас прочитали. Пожалуйста, давайте посмотрим. Нет, Азии уже нет, и Петахтиква 13 тоже нет. Хорошо, запишите ваши вопросы, затем зададите. Сейчас мы хотим изучить то, что пишет Бааль Сулам здесь. Пожалуйста. Петахтиква 6, пожалуйста.
Эйн. Тов.
Нет, хорошо. Ну, продолжим.
Извините, да? Извините.
Да-да.
Что значит, он говорит, вредить ближнему и наслаждение для себя? Непонятно.
Что именно непонятно? Что каждое творение, если оно действует, оно действует или во благо себе, да? Или на благо себе, или если она в пути причиняет вред ближнему, это не потому, что хочет причинить вред ближнему, но хочет сделать благо себе.
Потом он продолжает, что даже если нет у него уже наслаждения вредить другим, все равно по привычке делает. Я об этом спрашиваю.
Где это сказано? И иногда мы находим творение, которое причиняет вред ближнему без всякого желания получить наслаждение для себя и делает только из предыдущих привычек, которые в самом начале у него было. Вначале это исходило из желания получать, и когда привычка, которую оно получало тогда, освобождает ее от любой причины. Если была раньше наслаждалась от того, что хватало кого-то и наслаждалась этим, и даже если исчезла у нее причина кого-то схватить, но тот же инстинкт направляет ее на это, и она делает. Это то, что она говорит. Он говорит, что в любом случае, где мы видим отношения между разными видами творений, да, неживого, растительного, животного и человеческого уровней, если они относятся к другому, они относятся из состояния, когда им хорошо в этом, а если им нехорошо в этом сейчас, но было им когда-то хорошо, но они продолжают и делают это, исходя из привычки. Вот и все. Привычка становится второй натурой. То есть, чтобы выполнять, соответственно, привычкам, это дает им наслаждение, и они поэтому делают это. Ивритоязычная десятка.
Можно вот первый абзац тут уточнить, когда он говорит, что абсолютное добро. А что такое зло тогда?
Все, что не направлено на развитие творения, то есть желание получать, ведущего к цели, чтобы быть слитым с Творцом, это называется злом. А все, что подталкивает желание получать, слиться с Творцом, может быть на протяжении многочисленных действий, но это называется добром.
Тогда что это за ощущение зла, которое есть у человека? Чувствует себя плохо?
Плохое ощущение пробуждается в человеке только согласно мере исправления или неисправленности, которая есть в нем, когда он пока еще не согласен, не чувствует, не понимает действия Творца с ним.
Беседа.
Хорошо, вперед, Дуди.
А поскольку Творец...
Но вы записывайте ваши вопросы и зададите потом. Мы должны их выяснить, буквально все их прояснить, насколько это возможно. Да.
А поскольку нам ясно, что сам Творец является совершенным, и у него нет необходимости в ком-то, чтобы помогал ему дополнить его совершенство, так как он первичен по отношению ко всему, то и ясно, что нет у него никакого желания получать. А поскольку у него нет ни капли желания получать, естественно, нет у него никакой основы вредить кому-то. И это совершенно ясно и просто.
Еще раз и помедленнее.
А поскольку нам ясно, что сам Творец является совершенным сам по себе, и у него нет необходимости в ком-либо, чтобы тот помог ему восполнить или дополнить его совершенство, так как он первичен по отношению ко всему, то ясно, что у него нет никакого желания получать. А поскольку у него нет ни капли желания получать, у него, само собой, нет никакого повода вредить кому-либо. И это ясно в абсолютной простоте.
Снова ивритоязычная десятка. Ну, ивритоязычная десятка.
Да, продолжить вопрос. Записали, вы сказали, записать вопрос, я записал. То, что касается ощущения зла, вот эта разница между тем намерением, которое у меня есть, и намерением, которое должно быть.
Мы немного подождем и прочитаем, а ты сдержи себя, и тогда из этого только хорошее выйдет, а иначе это становится уже нестерпимым. Подумай, сконцентрируй свои мысли, свои вопросы в виде более ясном, и тогда мы выясним. Я их уважаю, но не в таком виде, когда ты сразу же выстреливаешь. Хорошо? Дальше, Дуди.
Мало того, сердце соглашается и принимает с абсолютной простотой ту аксиому, что у него есть желание давать добро ближнему, то есть своим творениям. И это очевидно нам во всем великом творении, которое он создал и представил перед нашим взором. Ведь в нашем мире обязательно есть творение, ощущающее одно из двух. Или благо, или зло. И какое бы ощущение они ни испытывали, оно обязательно вызвано у них Творцом. А поскольку совершенно достоверно известно, что в характере поведения Творца нет возможности вредить, нести зло, как выяснилось, в таком случае обязательно следует, что творения получают от него только лишь добро. Ведь он создал творения, чтобы наслаждать их.
Это аксиома, да? Предположение. Можно сказать иначе. Почему Творец является силой зла, а не силой добра? Как мы говорим наоборот, что он сила добра. И откуда к нам приходит тогда сила зла, да?
И потому мы определяем его названием абсолютного добра. И невозможно представить себе, что в его поведении был бы какой-то элемент вреда или страдания, от него исходящие. И потому мы определили его названием абсолютное добро. А после того, как мы узнали это, рассмотрим реальную действительность, им управляемую, контролируемую, как Творец дает им только одно лишь добро.
Да, это предположение, когда Бальсулам там таким образом пишет, и в особенности пишет для того, чтобы затем разбить все это. Вскоре он покажет нам в управлении, насколько мы чувствуем зло. Если мы не смотрим на правильную цель, у нас нет никакой возможности оправдать действия Творца по отношению к нам.
Ну, Бершева.
Ну, Бершева.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировая десятка. С вашего позволения, Рав, здесь написано, что Творец — абсолютное добро. Мы также учим, что Израиль — Творец, и Тора тоже — это одно целое. Только с помощью Торы мы приходим к абсолютному добру. Так как же здесь Бальсулам определяет Творца как абсолютное добро? Как сам по себе?
Я не знаю. Мы еще этого не учили. Мы находимся на пути к этому. Может быть, потом он объяснит это. Понятно? Дуди.
Продолжаем с заголовок. Да. Управление Творца является целенаправленным. Исходя из всех природных систем, предстающих перед нашим взором, нам ясно, что во всяком творении, каким бы малым оно ни было, принадлежащим четырем видам — неживому, растительному, животному, говорящему, как в общем, так и в частном, мы находим в них целенаправленное управление. Другими словами, медленный, постепенный, поступенчатый рост в развитии, идущим от причины к следствию, подобно плоду на дереве, на котором наблюдают ради благой цели, достигаемой в конце его развития, чтобы этот плод был красив и вкусен. Спроси у ботаников и агрономов, сколько состояний проходит этот плод с того момента, когда он стал виден глазу, и до того, как достигает своей цели, то есть конца созревания. При этом все состояния, предшествующие цели, мало того, что не показывают нам никакого примера, соответствующего сладкой, красивой цели, но как будто бы еще и специально, чтобы разозлить нас, показывает нам полную противоположность конечной форме. Другими словами, чем слаще будет плод в конце своем, тем он более горек и жалок в предшествующих состояниях своего развития. Аналогично вроде животным и человеческим. Ведь животное, разум которого мало в конце его роста, не настолько ущербно в процессе своего развития, в отличие от человека, разум которого велик в конце его роста, но чрезвычайно ущербен в процессе развития. Ведь теленок, которому один день, уже называем его быком, то есть у него есть уже все необходимые силы, разум, встать на ноги и разгуливать туда-сюда, избегая вредителя, хищника, стоящего на его пути. В то же время человек, которому один день, предоставленный самому себе, словно бы лишён всяких чувств. Если представить себе, что кто-то, незнакомый с реалиями этого мира, посмотрел бы на двух этих новорожденных, он наверняка сказал бы о человеческом ребенке, что он и в конце не сможет ничего достичь. А детеныша животного он сказал бы, что тут родился новый Наполеон. Это если бы он судил по мере ума теленка относительно человеческого ребенка, глупого и лишенного всяких чувств. И вот мы ясно видим, что Творец управляет реальностью который он сотворил, не иначе, как в виде целенаправленного управления, совершенно не принимая в расчет порядок этапов развития. Ведь они, наоборот, обманывают нас, отдаляя наши взоры от понимания своей цели, поскольку все время находится в состоянии, противоположном тому, которое будет по завершению работы. И о подобных вещах мы говорим. Не набрать ума без опыта. Ведь только тот, кто обладает опытом, у которого есть возможность увидеть творение во всех состояниях, его развитие вплоть до прихода к завершению, может как-то успокоить страсти, что ни в коем случае не следует бояться всех тех неприглядных картин, на которых творение останавливается в состоянии своего развития. Проходит. Следует лишь верить в прекрасное и чистое созревание его окончания. А смысл этого постепенного порядка, обязанного иметь для каждого творения, прекрасно выясняется в науке Каббала. И тут нет места для более подробных объяснений. И вот как следует проясняются пути управления Творца в нашем мире, что это управление является лишь целенаправленным. И мере добра никак не проявляется в нем до прихода творения в свою конечную точку, то есть к завершению его формы и созревания. Наоборот, обыкновение всегда облачается в покрывало неисправности по отношению к наблюдателям. И вот мы видим, что Творец постоянно дает своим творениям только лишь добро. Однако добро это находится под его целенаправленным управлением.
Хорошо, мы отсюда можем сделать несколько выводов. Прежде всего, из всех примеров и из природы, которую мы видим, все развитие является постепенным для того, чтобы привести любую часть в его развитии к тому, чтобы стать развитым для осуществления цели, для того, чтобы включиться в окончательное состояние всего творения, всей природы в самом хорошем виде. Это первое. Второе. Когда в пути, когда мы развиваемся, мы можем видеть как раз состояния противоположные, обратные и совершенно не указывающие на высоту окончательную того, что развивается. Да? Как он говорит, что человек, который рождается, так через месяц, два, три, он ни к чему еще не готов. А животные, которые рождаются уже буквально однодневные, двухдневные, они уже учатся ходить, и есть, и пить сами. И так далее. После 3-4 и более месяцев они уже как взрослые животные. И поэтому люди, мы видим по людям, что чем более постепенное и поступенчатое развитие, говорит только о том, что из этого создания развиваются очень возвышенные великие вещи. И хотя сейчас он и представляется нам очень слабым, маленьким, но этот малый станет большим. По всей видимости, так мы обычно видим, происходит в природе. Но и это только говорит нам о том, что мы не можем смотреть на это своими глазами и в том виде, как сейчас мы это видим напрямую и внезапно. Но все, на все смотреть с перспективы развития с самого начала и до конца, и тогда мы сможем правильно судить о любой детали творения, о любом его элементе, насколько он хорош, плох, большой или малый, и так далее. Петах Тиква 3.
Я не понял вот этот вывод, когда он говорит, что Творец всегда дает только добро. Это уж в конце дает добро, а процесс, человек проходит, все творения страдают. Почему это всегда и только добро?
Также и от того, что они страдают для того, чтобы развиваться, и невозможно прийти к наполнению, иначе как через ощущение страданий, недостатка. И поэтому они страдают. Но их страдания исходят со стороны добра Творца. И это страдание, оно на благо им.
Нет, это может быть и понятно, но это не то, чтобы это могло быть было бы согласие со стороны желания получать. Если Творец добрый, почему есть страдания? В общем-то, в этом вопрос. Это то, что не может переварить желание получать.
Если Творец, он добрый, почему есть страдания? Для того, чтобы человек... смог собрать эти страдания и затем постепенно воспользоваться этим для развития, потому что без определенного багажа страданий не будет у него также основы прийти к добру. Это ему нужно во всей, в любой системе, которую мы даже искусственно строим, тебе необходим там плюс по отношению к минусу. И только в таком виде это может существовать.
Нет, это объяснение понятно. Вопрос вот какой. Это ведь не ощущается. Нет же согласия по этому поводу. Желание получать лучше. А если Творец может делать все, ну так пусть сделал бы так, чтобы не было страдания. Почему невозможно?
Нет, Творец не чувствует страдания. У него конечный замысел в начальном действии, и даже все то страдание, которое мы должны пройти, он не считается с этим и не смотрит на это, что это страдание. Он смотрит, насколько это страдание, которое мы, может быть, почувствуем в какое-то мгновение нашего существования, приводит нас к совершенству.
Как можно жить в таком восприятии, что Творец в конце, что в начале действия замысел?
Я не знаю. Спроси женщину, которая хочет забеременеть. И спроси ее. Но ведь это так трудно. Это же больно. Это такая проблема. Пройти все эти месяцы, а затем родить. Это буквально... Ну и что она тебе скажет? Что она хочет этого или нет? Она хочет этого. Она боится этого или нет? Не боится. Ты этого не понимаешь, потому что ты мужчина, а она не боится. Не страшится и не останавливает себя в этом ни одна женщина. Почему? Потому что так природа действует, и силы достичь цели, стать матерью и так далее важнее и сильнее всего, что есть на пути, когда она вообще не считается с этим.
Как мы можем сегодня жить, как будто бы мы уже в слиянии с Творцом?
Так это зависит от важности, это зависит от того, насколько ты сейчас развиваешь в себе важность Творца по сравнению с важностью своего эгоизма. И тогда ты приходишь к состоянию, когда ты не чувствуешь, что ты страдаешь, но все это страдание становится наслаждением. Нью-Йорк 4.
Is a good balanced life on earth a prerequisite for...
Правильно было бы как-то было уравновешивать на жизнь на земном шаре, это в том, чтобы человечество пришло к духовному.
Благо, еще раз, благо, которое предваряет... Повтори.
We learn all the time that
человечество. Мы все время изучаем, что хорошие отношения между нами, вся природа придет в равновесие. Мой вопрос такой: если вся природа на земной шаре должна прийти в равновесие, прежде чем человечество достигнет духовного, или это произойдет скачком?
Нет, нет. Вся природа приходит к равновесию вследствие того, что человечество приходит к равновесию, но не прежде этого, не прежде. Ну, скажем, если мы сейчас выстроим наши взаимоотношения немного лучше, тогда общая природа, те вирусы, которые мы встречаем сегодня, еще разные вещи начнут успокаиваться. Если мы этого не сделаем, тогда земной шар начнет все больше и больше показывать себя, что он находится в силах противоположных, которые приносят нам ураганы и потепление, и похолодание, и чего только еще не приносят. И все это потому, что мы на нашей ступени не уравновешены. В тот момент, когда мы станем уравновешенными, в этой мере мы успокоим также все уровни, которые находятся ниже нас. Вот так это.
Так с человечеством это пройдет прежде, чем достигнут духовного?
Да, мы не обязаны буквально всем человечеством приходить к духовному. В тот момент, когда будет у нас такая тенденция более-менее, мы почувствуем, насколько природа успокаивается. Иначе будущее наше будет очень трудным. Хорошо.
Питактиква 9. Рав, а что означает, что нельзя набрать ума без опыта на нашем пути?
Потому что тот, кто прошел весь процесс, он уже понимает, что должно быть, и поэтому смотрит на весь этот процесс, что это на благо. Вот и все.
Но это не про нас, так ведь? На каждой новой ступени это всегда же неожиданно.
Но если у тебя люди, которые уже прошли это и учат тебя, Бразилия 2.
Yes, hi, Rav. In one side we have the world, and it's playing, it's the creator. And I'm supposed to justify that. And on the other hand, I have.
С одной стороны, у нас есть мир и все, что в нем происходит, и мы должны это все оправдать.
How does one relate to the other, or there is no relation in between?
Shortly, пусть еще раз.
Shortly, please.
Пожалуйста, покороче, покороче. Повтори, но покороче.
There is the world. On the other side, the ten.
С одной стороны, есть мир, с другой стороны, десятка, и нам надо оправдывать их обоих. Как это может быть связано?
Насколько мы все больше и больше понимаем, что все находится в руках Творца, и только в стремлении к Нему, в подобии свойств, мы находимся с помощью этого, мы можем повлиять на все виды природы. Главное — это изменить человека, а человека и ниже все уже изменится.
Тель-Авив 3.
Тель-Авив 3.
А вот, может быть, объективная точка зрения не связана с тем, где находится наблюдатель? Есть вообще такой вариант так смотреть?
Объективности вообще не существует, поэтому твой вопрос мне непонятен. О какой объективности ты спрашиваешь?
Бальсулям говорит, что когда мы смотрим на объекты в какой-то реальности, мы видим разные этапы развития. их. То есть это как-то... То есть он не берет в рассмотрение наблюдателя, а так со стороны как бы рассматривает. Раз такое может быть?
Я не понимаю тебя. Не понимаю вопроса. К сожалению. Петахтиква 29.
А на какой закон указывает факт, что начальный этап должен быть противоположен конечному этапу? Вот по примеру с маленьким ребенком и теленком.
Тоже не понимаю. Повтори вопрос.
Вот тот факт, что начальный этап должен быть противоположен конечному этапу развития. Вот, по примеру, с маленьким ребенком, это указывает на какой-то закон, более такой общий, что каждый начальный период должен быть противоположен конечному.
Первое состояние и последнее состояние в нашем случае должны быть противоположны, потому что по пути они получают исправление свыше, и поэтому меняются, переворачиваются дословно. Хорошо. То, что я попрошу у вас, пройдите, пожалуйста, эту часть управления, оно целенаправленное, также абсолютное добро. Вообще, сначала статьи и те вопросы, которые вы зададите, мы еще о них поговорим и выясним. Хорошо? Но пойдем в Москву 7, последний.
Да, Раф, вы сейчас приводили пример о женщине, которая очень хочет забеременеть, и несмотря на то, что это фактически убивает там ее тело, она из-за побуждения природы в любом случае стремится, и у нее есть огромное желание, она прилагает для этого все усилия. У нас для ощущения духовного совершенно нет такого желания, и вся наша природа этому противоположна. Где взять такое же огромное желание, как есть у женщины, которая подталкивает природу?
Это только сверху от Творца, но это приходит, когда мы готовим для этого желания основу, когда это объединение наше в группе. Вот и все. Мы должны понять, что в объединении между нами мы приобретаем то место, где мы можем войти в Ибур. Мы сами строим это. Представь себе, что ты обнимаешься вместе с товарищами в кругу, и вы держите этот круг. И все больше и больше. Ну, буквально формируете его правильным образом, чтобы родилась там духовная сила ваша. Результат вашего объединения. Это как будто вы порождаете Творца, как и написано. Вы сделали меня. Это все находится в наших руках. Ладно, мы завершим на этом. И, как обычно, будем продолжать в течение дня. Удачи.
Так, расписание трансляции с 10 до 10.30 «Тайны вечной книги» с Равом Найтманом, 10.35, 11.05, новости с Равом Найтманом. На этом заканчиваем. Вместе споем песню.
Суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Cause if you take the fight tonight, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Fail, fail, соединим, и мы достигнем нашей цели слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Together we can make the darkness bright. Open your eyes,
open your eyes.
Oh, look up to the skies,
look up to the skies.
Cause if your day feels like the night, I'll help you stand.